Глава 10. Пошли. Нет, танки и пехота пошли, артиллерийские тягачи и трактора еще как-то двинулись, а все остальные застряли буквально на следующий день. Еще накануне подмораживало, но за ночь температура неожиданно скакнула выше нуля. Дороги поплыли, а после полудня превратились в сплошное грязевое месиво. Да и какие тут дороги? Казалось бы, давно обжитый густонаселенный край, и на всю эту территорию ни одного нормального шоссе. Хотя бы с булыжным мощением, про асфальт никто и не заикался. Где накатали телегами колею, там и дорога. Во время оттепели, после прохождения танковой колонны, место, по которому ездили, превращалось в черную трясину. Справиться с ней не могли ни полный привод, ни зубастые покрышки, ни мощный импортный движок. «Давай, давай, сейчас пойдет!» Хрен там. «Шевроле» заплевал грязью пехотинцев и самого себя, но с места так и не сдвинулся. Сам по себе тяжелый, плюс 15 бочек соляры в кузове. Полтора десятка солдатских сил на такую массу было явно недостаточно. И под колеса подложить нечего. Грузовик только рыл под ними ямы. Еще немного, и он окончательно сядет на брюхо. Ладно, хорош. Пехота двинулась дальше, а Вова остался. Мотор заглушил, сколько здесь куковать, неизвестно. Может, кто и сжалится, вытащит. Только зачем? Вон, через 200 метров еще один сидит. А дальше еще, еще. А что если... Вова припомнил прием объезда пробок из 21 века. Перебравшись на правую сторону кабины, он спрыгнул в грязноватый, подтаявший снег. Сразу провалился по колено. Возможность объезда по краю дороги оказалась иллюзией. Попытался вытащить ногу, чуть сапог не оставил. Внизу чавкнула та же черная жижа. Выбравшийся на подножку лопухов взглянул на небо. Сверху висела низкая серая грязь. Вернувшись обратно в кабину, как черт перемазанный грязью, Вова подвел итог. Сидеть здесь придется долго, благо есть сухари, 4 банки консервов и почти полная фляга воды. На пару дней хватит, но лучше экономить, особенно воду. Не зная, как скоротать время, он стащил с ног сапоги. Вонь резанула несчастные обонятельные рецепторы. Тут же пришлось крутить ручку, открывая боковое стекло. И завалился на сиденье, подложив под голову сидр с продовольствием и шмотками. Разбудили Вову неделикатно.
«Эй, подъем!»
По дверце загремели чьи-то кулаки, но и, как водится, помянули ближайших Вовиных родственников. Спросонья он хотел было выдать ответную многоэтажную конструкцию, но быстро прикусил язык. «Да я не сплю, товарищ капитан. Я так отдохнуть прилег». Рядом на холостом ходу рокотал тракторный двигатель. Зацепили, выдернули из грязевой ванны, дальше сам. Проверив включение переднего моста, Вова осторожно тронулся вперед. Газ добавляем плавно, Шеви буквально плыл по грязевой реке, плохо слушаясь руля. Газ, газ, разогнавшись, Лопухов врубил вторую. Успел подхватить машину прежде, чем скорость упала. Дальше пошло веселей. Полкилометра, километр. Впереди показалась очередная ванна с сидящим в ней ЗИСом. Вова решил проскочить слева. Газу, газу, еще быстрее, руль влево. Грузовик выскочил из колеи, потеряв скорость. Лопухов резче придавил педаль, колеса сорвались в пробуксовку. Шеви еще полз вперед, его еще можно было вытянуть. Но тут передок заскользил вправо, надвигаясь на застрявший ЗИС. Пришлось нажать на тормоз, и «Шевроле» сел окончательно, полностью перегородив дорогу. Высказав все, что он думает о грязи, застрявшем ЗИСе и его водителе, Вова заглушил мотор, оставалось только ждать трактор. Помощь пришла через час. Сначала выдернули ЗИС, потом «Шевроле». Ситуация начала повторяться. Вскоре впереди опять замаячил задний борт того же ЗИСа. На этот раз Вова действовал решительнее. Отечественную машину удалось объехать, обдав грязью из-под колес, и продолжить путь только для того, чтобы через пару километров опять застрять. Ушедшие вперед танки удалось догнать только на следующий день. К Вовиному удивлению, наступление не только не захлебнулось в весенней грязи, но и продолжалось довольно приличным темпом. От грязи одинаково страдали обе стороны. Сбитые с насиженных позиций немцы испытывали такие же, а может и большие, проблемы с доставкой горючего, боеприпасов и продовольствия. К тому же все застрявшие машины им приходилось бросать. И они становились нашими трофеями. Но главное было не в этом. По единодушному мнению, от комбрига и до последнего обозника, немец пошел уже не тот. Всего полгода назад их танки и пехота с завидным упорством и мастерством взламывали нашу оборону. Тогда временами казалось, что остановить их невозможно. На месте одного убитого фрица тут же появлялся другой. Стоило подбить один танк, как тут же откуда-то выползал новый. И эта машина, обдирая с боков мясо и железо, ползла и ползла вперед. Но все-таки увязла в нашей обороне. Захлебнулась в собственной крови и откатилась назад. Именно тогда, видимо, потеряли немцы не только людей и танки, но и веру в собственную победу. Свежие укомплектованные до полного штата танковые дивизии шли в контратаку и могли только сдержать наши танковые и механизированные корпуса, но не могли остановить их. Еще больше упало качество немецкой пехоты. Она уже не могла одна, как прежде, сдержать наступление советских танковых бригад. Раз за разом пехотные заслоны, выставляемые на пути советских войск, протыкались сходу. Даже артиллерия немецкая, казалось, била уже не так точно и страшно. А может и не только казалось. Несмотря на распутицу, нашим танкистам удавалось поддерживать довольно высокий суточный темп – в 20-30 километров. Обратным рейсом Вове пришлось везти раненых, а дорога лучше не стала. Хоть машина и была существенно легче, до медсанбата добирались почти сутки. Четверо, самые тяжелые, умерли. Казалось бы, за последние 2,5 года Вова насмотрелся всякого, и живых, и мертвых, и умирающих. Но ни разу еще не ощущал он такого своего бессилия и ничтожества, ведь в данный момент их судьба от него и зависела, а он сидел в кабине машины, стоящей посреди очередной лужи, и мучился мыслью, что если бы взял чуть правее, то, глядишь, и проскочил. А так оставалось только сидеть и ждать трактора, слушая доносящиеся из-за спины стоны и маты. Они уходили один за другим. По-разному уходили. Один и так лежал около правого борта, как труп, без видимых признаков жизни. Потом вдруг обнаружилось, что уже и не дышит. Второй лежал с закрытыми глазами и стонал все время. Только вой мотора и заглушал его стоны. Во время очередной вынужденной остановки его стонов никто не услышал. А вокруг подтаявший грязный снег и извилистая черная лента, которую и дорогой-то назвать нельзя. Третий матерился на каждой кочке. Видимо, рывки кузова причиняли ему боль. Заднее колесо ухнуло в очередную яму, и раненый вдруг споткнулся на полуслове. Никто и не думал, что с ним что-то серьезное. Глянули – мертвый. Последний ушел тихо, уже перед самым медсанбатом. Так и остался лежать с открытыми глазами. Обнаружили только, когда стали выгружать остальных. Уставший и злой, Вова добрался до расположения автороты далеко за полночь. Думал отдохнуть хоть немного, но его жестоко обломали.
«Завтра в 6 едешь на склад ГСМ!»
«Лейтенант», — возмутился Вова. «Я же 2 суток за баранкой, дай отдохнуть, имей совесть!»
«У меня совести хоть отбавляй!»
— отрезал Никифоров.
«Машин на ходу нет, шоферов свободных тоже, да еще начальство трибуналом грозит!»
«Ладно, понял», — смирился Вова. «Ну хоть до 7 дай поспать». В его положении лишний час сна много значил.
«Хорошо, до 7, но не минуты позже», —
согласился взводный. И это было только начало. Этот месяц вымотал Лопухова физически и морально. Он похудел, почернел, лицо осунулось. Нос обострился, под глазами серые мешки. Пожалуй, только в окружении 41-го было тяжелее. Тогда был еще и холод. Как и тогда, Вова не хотел уже славы и денег. Его не интересовали женщины, даже голод не мучил, хотелось только одного – спать, спать, спать. Где-то глубоко в душе ему хотелось, чтобы немцы остановили где-нибудь наших, тогда танкам не нужно будет столько горючего. Его, наконец, перестанут гонять по этой проклятой грязи, он сможет хоть немного отдохнуть и даже поспать. Совсем немного. Истошный рев чужого автомобильного клаксона мгновенно вернул Вову в реальность. Навстречу катились 2 тусклых желтых пятна автомобильных фар. В последний момент он, повинуясь инстинкту, крутанул руль не вправо, а влево. Шеви влетел в снежно-грязевой бруствер и намертво там увяз. Двигатель заглох. Мелькнули фары встречной машины. Лопуховская душа сжалась в ожидании скрежета сминаемого металла. Но ничего не произошло. Только через несколько секунд он сообразил, что машины чудом разминулись. Пронесло. Убедившись, что самостоятельно не выбраться, Вова плюнул на все, забрался в кабину, мотор глушить не стал, чтобы в темноте кто-нибудь не влетел в его застрявший грузовик, и уснул. Ему было наплевать на все приказы, пусть его отдадут под трибунал, пусть отправят штрафники, по крайней мере, хоть там он выспится. Утром его выручили танкисты из своей же бригады, гнали танк после ремонта. Это была большая удача. Всю эвакуационную технику бросили на вытаскивание застрявшего транспорта. Подбитые танки эвакуировать было нечем. Они так и оставались стоять в местах, где настиг их немецкий снаряд или подрыв на мине. Ремонтники мотались по полям на двух своих полуторках, но на месте исправить могли только мелочи. Вот один такой отремонтированный и вытащил «Шевроле» обратно на дорогу. Более того, так и дотащил до большого украинского села, где заночевали несколько 34-ок. Соляр щедрой струей полился в опустевшие баки, и танки пошли дальше, оставив в селе раненых накануне вечером. В кузов набросали сырой соломы, погрузили восьмерых, самых тяжелых. Сопровождать, как всегда, некому, вези. Довез уже ночью, опять не всех, но довез. В медсанбате узнал, что наступление остановлено. Пришел такой приказ. Вова вырубился тут же, прямо за рулем. Не почувствовал даже, как медсестры вытащили его из кабины и перенесли в одну из хат. Он проспал больше суток и проснулся с чувством зверского голода.
«Это что?»
Вова покрутил банку в руках и вернул обратно. Тут же ясно написано «Датские сардины, 200 грамм». Вовин напарник ткнул пальцем в этикетку.
«А чего тут Гитлер написано?»
«Савельич, ну ты деревня!» Развеселился Вова. «Это же адрес фабрики. Бреслау. Адольф Гитлер, штрассе 12. Или ты хотел консервированным Гитлером перекусить?»
«Нет уж, я лучше сардинами».
Шофер вытащил нож и начал решительно кромсать немецкую жесть. Запах пошел. Вова сглотнул слюну.
«А у тебя что?»
«Не знаю», — ответил Вова. «Сейчас посмотрим». Собственная банка нравилась Лопухову гораздо больше. На этикетке значилась масса 338 грамм, 1943 год выпуска. Куча фрицевских орлов со свастикой, сверху ключик для открывания. Вот только содержимое ее оставалось полной тайной. Разобрать надпись он так и не смог. Ну да не дураки же немцы всякое дерьмо консервировать. Подцепив ключ грязным ногтем, он потянул его вверх. Что-то бобовое. Вова сунул нос в банку. «Фасоль с мясом. Пойдет». Вова запустил в банку ложку и приступил к трапезе. Трофейных консервов было много, хлеба не было. Отступая, немцы бросили груды всякого барахла, а дороги до конца еще не просохли, нормального до сих пор подвоза не было. Вова обзавелся отличным трофейным набором для бритья. Помазок из натуральной шерсти, стаканчик для взбивания пены, зеркальце, ремень для правки бритвы и сама бритва с роговыми щечками. На лезвии надпись «Пума Золинген». Помимо имущества, от немцев осталось еще много всякой техники. Причем основная ее масса была оставлена в населенных пунктах. Вдоль дорог ее стояло на удивление мало. Именно сейчас все, что можно было оживить с минимальными затратами времени и сил, спешно растаскивалось по различным хозяйствам. Кальман тоже времени даром не терял. Вот и рыскали по населенным пунктам правобережной Украины, организованные им поисковые группы. Тащили не все подряд, предпочтение отдавали массовым моделям и желательно с конструкцией попроще. Прицепленный к Вовиному «Шевроле» тентованный трехтонный «Опель Блиц» этим требованиям отвечал полностью. Чугунная рядная шестерка с зажиганием от «Магнетто». Пятиступенчатая коробка, даже электрического стартера нет. Тем более, что им досталась модификация для Восточного фронта с увеличенным баком и пониженной степенью сжатия. Значит, смело можно заливать наш бензин без дополнительных присадок. Правда, оживить его на месте не удалось. Пришлось тащить до расположения автороты на буксире. Зато немцы любезно оставили в кузове полный комплект цепей противоскольжения, которые в местной грязи практически не спасали, и инструментальный ящик с набором ключей, отверток и прочие мелочи. Ладно, хорош жрать, пора ехать. Пустая банка улетела в кювет. Водители заняли свои места, и Шеви, сдернув с обочины «Опеля», потащил его к месту новой службы. Всю армию отвели с переднего края и вывели во фронтовой резерв. Водителям стало полегче. Вова отоспался, отъелся, даже время свободное появилось. И тут подвернулся этот рейс.
«Лопухов, есть рейс в Смоленск за запчастями для танков!»
«Не...» Начал было Вова, но сообразив, что к чему, быстро заткнулся.
«Я согласен, Аркадий Львович».
Выехали пятью машинами. Вова заранее занял последнее место в колонне. Наконец-то под колесами вместо густого грязевого месива оказалась нормальная дорога. Где-то брусчатка, где-то даже асфальт. пусть и разбитый, раздолбанный, с засыпанными землей ямами и воронками. Но и клиренс у Шеви побольше мерседесовского будет. Покачиваясь на жестких рессорах и кренясь при объезде препятствий, «Шевроле» местами разгонялся аж до 50 км в час, предельный по нынешним временам скорости. В теории он мог бы и больше, но на советском низкооктановом бензине для избегания детонации приходилось выставлять меньшее опережение зажигания, мощность соответственно падала. А вот порожние студебекеры могли идти и под 60. Вова с трудом удерживался у них на хвосте. Если бы колонна временами не упиралась в какую-нибудь полуторку или Захара, ползущие на привычных 30-40, точно отстал бы. За первые сутки прошли почти 400 километров, что являлось почти рекордом по местным меркам. Спали прямо в машинах. На четвертые сутки уже перед Смоленском Вова намеренно приотстал, сосредоточив внимание на левой стороне дороги. Нынешнее шоссе ничем не напоминало широкую асфальтовую трассу с разметкой и разделительной полосой. Есть. «Шевроле» свернул на неприметную лесную дорогу, на которую 3 года тому назад свернул Вовин «Мерседес». Или должен будет свернуть 67 лет спустя. Проехав приблизительно такое же расстояние, Лопухов заглушил двигатель и спрыгнул на землю. Замаскировав грузовик наломанными тут же ветками, Вова прихватил из кабины автомат и отправился на поиски. Лес был чистым, в смысле в нем отсутствовали следы боев. Видимо, война обошла это место стороной. Только однажды на пути попалась воронка от авиабомбы или крупнокалиберного снаряда. Тем не менее, он старался двигаться как можно тише. ППШ висел на правом плече. Только затвор взвести, а это секундное дело. Да и под ноги он тоже поглядывал. Мины могут быть, знаете ли. Время шло, а искомое место никак не находилось. Впереди появился просвет. Левая рука сдвинула очередную еловую лапу, и Вовино сердце радостно ёкнуло. Если не считать свежепробивающейся листвы, то полянка практически не изменилась. И избушка на месте, и дуб. Вова обошел избушку с тыла, попутно глотнул ледяной воды из родника. Прислушался, уши не уловили посторонних звуков. Ну, попробуем. Начал с избушки. Та встретила его темнотой, старой паутиной на двери, пылью и полным запустением. Даже заходить внутрь не стал, и так все ясно. Оставался только дуб. Вова притормозил перед ним, вправо или влево. В прошлый раз ходил против солнца. Если в ту же сторону пойти, то можно еще глубже провалиться. Хорош же он будет в новой форме, с погонами и автоматом образца 41-го, где-нибудь в середине 30-х. Вова решительно обошел дуб по солнцу. Вроде ничего не изменилось. Идиот, надо же было знак оставить. Лопухов торопливо пошарил по карманам. Потом выщелкнул из запасного диска патрон и бросил его возле дуба. Еще один оборот. Вова бросился к подножью дерева. Золотистый патрон ехидно поблескивал сквозь свежую зеленую травку. Он навернул еще несколько кругов в обе стороны. Патрон по-прежнему лежал на месте. Природная машина времени не работала, да и неизвестно, заработает ли вообще. Плюнув, Вова направился обратно к грузовику. Соскочить раньше времени не удалось. Шеви ждал его на прежнем месте, приветственно поблескивая стеклами сквозь маскировавшие его ветки. Радостно заурчав мотором, почувствовав хозяйскую руку, он с трудом развернулся на узкой просеке и, попрыгав по кочкам на лесной дороге, выбрался на шоссе. Не успел грузовик отмотать и километра, как встречный студебекер отчаянно замигал фарами. Пришлось остановиться.
«Ты куда пропал?»
– накинулся на Вову Кальман. «Да я это, прокол у меня был», – соврал Лопухов.
«Прокол».
Капитан обошел машину, и Вова физически ощутил, как краска заливает его лицо. И так прекрасно видно, что к колесным болтам давненько никто ключом не прикасался. Надо было срочно что-то придумать, но никаких здравых мыслей в голову не лезло. Вова потихоньку начал паниковать.
«Значит, прокол, говоришь?»
Однако, заметив выражение лопуховской морды, притормозил. Несколько секунд вдумчиво разглядывал Вову, что-то про себя решая, потом махнул рукой.
«Поехали».
Обрадованный Вова вскочил в кабину и торопливо тронул машину, спеша догнать основную колонну. Ему вдруг стало стыдно. Давно он такого чувства не испытывал. А если бы все получилось, и он перескочил на 70 лет вперед, Ротного ждали бы большие неприятности. То, что боец с оружием исчез, ерунда. Война и не такое списывает. Но вот за машину Кальмана по головке не погладили бы. Машины без того мало. И вовсе не факт, что ее вообще потом нашли. Может, тогда и натолкнулся бы Вова в своем времени на ржавый остов некогда родной машины. Выходит, Вова подставил бы Кальмана, а ведь Ротный его никогда не подставлял. Наоборот, сколько раз от неприятностей отмазывал. Нехорошо так было поступать, подло. Вова опять почувствовал, как краснеет. Может, и хорошо, что эта хреновина не сработала. Вова вспомнил историю, произошедшую, пока он в госпитале валялся. Тогда несколько машин из автороты доставили к переправе на плацдарм боеприпасы. Нужно было перегрузить их на плоты, но первая же машина, выехавшая на открытый берег, исчезла в оранжево-дымной вспышке взрыва, прямое попадание. Остальные водители отказались подъезжать к самим плотам. Разгрузка затягивалась, а боеприпасы нужны были срочно. И тогда сам Кальман сел за руль, подогнал машину к самой воде, помог разгрузить ящики со снарядами и отъехал, виляя на пробитых осколками колесах. Такой был человек. Уже в Смоленске Вова решил извиниться. «Простите, товарищ капитан, больше не повторится».
«Ладно, иди, и так вижу, осознал».
Знал бы Ротный, чем все это время Вова занимался в действительности. Пребывание в резерве затягивалось. Сроки наступления несколько раз назначали. Все начинали суетиться, готовиться, потом дату переносили, народ расслаблялся. Правда, нет худа без добра. Бригаду укомплектовали танками почти до полного штата. Машин, как всегда, ни одной не дали. В корпусе появились новые самоходки Су-85. На только что освобожденной территории успешно провели мобилизацию. Среди вновь прибывшего пополнения оказалось немало дядек вполне призывного возраста, слабо знакомых с украинским языком. Они и не скрывали, что, попав в окружение в 41-м, разбрелись по местным хуторам и селам, где и осели до последнего времени. Отношение к ним было «окопались под бабьими юбками, пока мы кровь проливали». К счастью, во автороту таких не присылали, а к мотострелкам попало немало. В начале июля тронулись, наконец. По закону подлости, едва эта масса людей и техники зашевелилась, выползла из кустов, из-под деревьев и маскировочных сетей, растянулась колоннами по ведущим на запад дорогам, как начались дожди. Если бы не листья на деревьях, то Вова испытал дежавю. Мало того, в прошлый раз хоть авиация немецкая не доставала, а в этот... Впереди уже блеснула лента очередной речушки.
«Воздух!»
Как всегда, не вовремя и укрыться негде. Вова ударил по тормозам и выпрыгнул из кабины. В нос ударил противный сладковатый запах, как в морге. Но сейчас было не до того. Хотел было нырнуть под утыканный ветками напоминающий огромный куст грузовик, но, вспомнив судьбу Степаныча, плюхнулся в кювет. Хотя от прямого попадания, конечно, не спасет, тем более, что рядом 3 тонны солярки в кузове. Слабенько и неубедительно затявкали зенитки. Бомбы легли недалеко, но и не близко. Так, средне. Но по ушам шибануло здорово. В носу запершило от сгоревшего тротила. Впереди что-то горело чадным соляровым пламенем. Убедившись, что налет закончился, Вова выбрался на дорогу. Первым делом убедился, что в машине новых дырок не прибавилось, и бочки в кузове не текут. Но что, мать его, так противно воняет?
«Поехали!»
Объехав стороной горящий Студебеккер, к счастью, не из их роты, подъехали к броду. С двух сторон коридор из разбитой техники, немецкой и нашей. И трупы. Десятки раздувшихся конских трупов на берегу и в воде. По мере приближения вонь от разложения усиливалась. Настырно лезла в кабину, несмотря на закрытые стекла. Хорошо хоть дожди и не так жарко, а то бы точно стошнило. Удачно проскочив брод и выбравшись на правый берег, Вова торопливо опустил стекло и жадно хватанул ртом чистого воздуха. Армия сунулась во Львов, но убедившись, что немцы намерены город удерживать, пошла в обход с севера. Плечо снабжения все росло и росло, доросло до 200 километров. Мартовский кошмар начал повторяться. Но тут крупно повезло. В одном городишке немцы бросили большие склады горючего. Да что там большие, огромные склады. Целой танковой армии на несколько суток хватило. Танки ворвались в городок так неожиданно, что стремительно разбегающиеся фрицы даже поджечь ничего не успели. После такого успеха их корпус развернули на 90 градусов и опять двинули на Львов, только уже с запада. Танкисты говорили, что им приходилось наступать на запад, на север, на юг, но вот на восток они идут впервые, непривычно как-то. В конце июля город взяли. Вове тоже пришлось побывать в городе, сразу после освобождения, Следов недавних боёв на улицах было предостаточно. Их колонна остановилась на площади возле рынка, застроенной небольшими трёх- и четырёхэтажными домами. На первом этаже какая-нибудь лавка, верхние жилые. В центре площади сам рынок. Шофёры выбрались из кабин, чтобы немного размяться. Ротный достал флягу со спиртом, глотнул прямо из горла. Тут-то все и заметили, что с Кальманом происходит что-то не то. Чуть не плачет человек. «Что с тобой, Аркадий Львович? Часом не заболел?»
«Нет, не заболел».
Капитан с третьей попытки не смог зажечь спичку. Бросил, достал новую, наконец закурил.
«В 41-м мы 7 комсостава эвакуировали. Целый день ехали по проселочным дорогам. Приехали во Львов, на этой же площади остановились. С чердаков по нам стреляют, дети плачут. Просили у местных воды для детей. Никто не дал, только зубы скалили. Конец вам. А вот хрен им».
Ротный швырнул недокуренную папиросу на землю.
«Гоните всех с окрестных домов сюда!»
Хоть и видели, что капитан малость не в себе, но возразить никто не осмелился. Пошли по домам. Вова стукнул в первую попавшуюся дверь прикладом ППШ. «Эй, выходи, кто есть!» Тишина. Пришлось ещё пару раз грохнуть по двери, прежде чем лязгнул запор. В тёмной щели появилось бледное лицо пожилого местного дядьки.
«Что вы хочете?»
«Выходите на площадь».
«Всем выходить?»
«Всем, всем. Много вопросов задаёшь».
«С речами?»
«С какими ещё речами?» Обозлился Вова. «А ну пошёл, любознательный!» Лопухов за шиворот выдернул львовянина из-за двери и пинком придал ему ускорение в нужном направлении. После рассказа Кальмана церемониться с этой публикой он не собирался. Приоткрыв дверь, грозно гаркнул в проём. «Быстро на выход!» И тут же треснул прикладом по следующей двери. Через четверть часа водители собрали на площади человек 70. Не всех, конечно, выгнали, большинство попрятались. Обошлось без стрельбы. Все понимали, что отношение к новой старой власти за годы оккупации не улучшилось. Но открытого неповиновения никто не выказал, боялись. Стояли, не поднимая глаз, косились на шофёрские автоматы и карабины. Кальман забрался на подножку Студебеккера.
«Что, сволочи, вспомнили меня? Вспомнили, как детишкам воды не давали? Конец вам говорили? А я вернулся. Красная армия вернулась. Ничего вам, сволочам, не простим».
Рваная эмоциональная речь капитана на собравшихся впечатления не произвела. Выслушали и разбрелись обратно по домам, когда разрешили. Зря ротный глотку драл, но его можно понять. Вскоре отношение местного населения к Красной армии проявилось во всей красе. С воинскими частями они не связывались, но транспортные колонны обстреливали часто, а одиночные машины, бывало, пропадали со всеми концами, так и не находили. Передвижение поодиночке запретили, только колоннами. В кабины к водителям посадили автоматчиков из мотострелкового батальона. Они же выполняли обязанности грузчиков. Лопухову достался худенький парнишка из последнего пополнения. «Как зовут?»
«Вова. Владимир, то есть».
«Тёзка, значит». Глянул Вова в глаза своего тёзки и достал из своей заначки банку американских консервированных сосисок. «На, трескай». Пока тёзка пальцами таскал розовые сосиски из банки, Лопухов провёл короткий инструктаж. «Не вздумай чего-нибудь со склада или из машины спереть. На это начальник продовольственной службы есть, пусть он и ворует. Должность у него такая, понял?»
«Угу».
«Не угу, а так точно». Пацан торопливо проглотил содержимое набитого рта и только тогда ответил.
«Так точно, товарищ гвардии ефрейтор».
Таким образом, Вову никто ещё не титуловал со дня объявления приказа. Вова попробовал на вкус гвардии ефрейтор Лопухов. «Не, не звучит. Ни звание, ни фамилия. Уж лучше оставаться Санычем, как и все». Решив проблему, Вова продолжил инструктаж. «На ходу не спи, следи за правой обочиной. Как начнётся, прыгай и сразу ищи укрытие. Дальше по обстановке».
«А что начнётся?»
Осторожно поинтересовался тёзка. «Когда начнётся, поймёшь», — туманно пообещал Вова. Между тем бригада практически без передышки двинулась дальше.
«А ещё у нас в деревне такой случай был».
Напарник Вове попался словоохотливый, а дорога была длинная. Приблизительно на середине Лопухов узнал события, произошедшие в родной деревне тёзки за последние 5 лет, а также все новости, полученные в последнем письме. Ещё бы они его интересовали, да и невесёлые были новости, но, по крайней мере, за разговором не заснёшь. Колонна была большая, машин 20, бандеровцы с такими не связывались, и можно было расслабиться. За городком свернули с шоссе на грунтовку. Вовин «Шевроле» шел предпоследним. В кузове привычно погромыхивали тяжелые бочки. Через пару километров дорогу обступил лес. «Говоришь, яровые в этом году должны уродиться?» Напарник ответить не успел. Сквозь вой мотора прорвался треск выстрелов. Вова вдавил газ, решил, что колонна пойдет на прорыв. Но впереди полыхнула одна из машин, и он резко нажал на тормоз. «Прыгай!» Стрельба шла впереди. По ним пока не стреляли. Вова прихватил автомат и противогазную сумку с запасным диском и гранатами. Судя по интенсивности стрельбы, нападавших было немного, и пулеметов слышно не было. Гранаты не хлопали, только характерно шили короткими очередями ППШ, да отрывисто трещали винтовочные выстрелы. «Давай вперед!» Прикрываясь придорожным кустарником, Вова с побледневшим тезкой, пригибаясь, рванули в голову колонны. И не они одни. С нашей стороны стрельба постоянно усиливалась, все новые и новые стволы вступали в бой. Над головой щелкнула шальная пуля. Лопухов и сам не заметил, как оказался на земле. Отвык, однако. Поднявшись, глянул на тёзку. Не заметил ли тот секундной слабости, но тот, похоже, обалдел от первого боя, и ему было не до Вовиных эмоций.
«Не спи, совсем замерзнешь!»
Лопухов потащил тёзку дальше. Они проскочили мимо горящей машины и успели к шапочному разбору. Залегшие у дороги водители и автоматчики палили по лесу с левой стороны, где между деревьями виднелись несколько телег. Вова перекинул целик на 200 метров и еще успел дать в две коротких очереди по местам, где, как ему показалось, подозрительно шевельнулись ветки. На этом все и закончилось.
«Прекратить огонь!»
Голос Кальмана перекрыл грохот выстрелов. Стрельба быстро стихла. Вова отыскал тезку. «Ну как, страшно было?»
«Не, я и понять ничего не успел».
«То, что не понял ничего, правда». Вова вспомнил свой первый бой. И как они толпой бежали в атаку. А он больше всего боялся отстать. А насчет «не страшно» — врет. Вон, у самого аж губы побледнели. Но храбрится. Выстрелить-то хоть успел?
Ага, весь диск выпустил.
И когда только ухитрился целый диск расстрелять, способный напарник попался. Ладно, пошли. Посмотрим, чего там навоевали. И диск смени. Тезка торопливо лапнул висящий на ремне подсумок. Повоевали неплохо. Убили двух запряженных в телеге лошадей. Третью пришлось дострелить, чтобы не мучилась. В лесу за телегами нашли четверых нападавших, два трупа и два тяжело раненых. Были еще следы крови, но этих нападавшие унесли с собой. Кроме того, нашли 7 наших 3 линеек и немецкий карабин. Судя по количеству собранного оружия, некоторые из бандитов предпочли отступить налегке. Преследовать их не стали, да и некому было. Собственные потери составили один легко раненый водитель, сгоревшая машина и приличный список пробитых покрышек, выбитых стекол и дырявых радиаторов. На прочие повреждения никто внимания не обращал. Одна из машин стояла в луже солярки, натекшей из пробитых бочек, но, к счастью, не загоревшейся. В телегах оказалось продовольствие, по большей части наше, советское, в меньшей местного происхождения. Потом нашли еще одного убитого в красноармейской форме. Чуть позже приехали на 3 грузовиках солдаты комендантской роты из городка. Тогда только ситуация прояснилась полностью. Нападать на колонну с горючим и боеприпасами бандеровцы и не собирались. Солярка в бочках или 76-миллиметровые патроны им ни к чему. Да и охрана с шоферами там была очень зубастой. Бандиты выследили продовольственный транспорт одного из стрелковых полков, состоявший из полудюжины телег. Возницы, однако, так просто не дались, стрелять начали. К тому же опыта подобных экспроприаций у бандеровцев было еще маловато. В результате, потеряв одного убитым и 2 ранеными, обозникам удалось уйти на 3 телегах. 3 достались бандитам. Добычу они попытались вывести в свои схроны, но тут подошла транспортная колонна танкистов. Попытка укрыться в лесу оказалась неудачной, телеги между деревьев не прошли. В это время на дороге появилась передняя машина. Кто-то в нее пальнул и попал в бензобак. Грузовик загорелся и началось. Между тем обозники добрались до телефона, позвонили в городок, оттуда выслали подмогу. Водители меняли пробитые колеса, выгребали из кабин стеклянное крошево, проверяли моторы. Комендачи отправились прочесывать лес. Вовин «Шевроле», как и другие машины в хвосте, к счастью, не пострадал. И так дырок хватает. Вова с деловым выражением на лице обошел вокруг машины. Для порядка попинал колеса. Когда передняя машина догорела, колонна продолжила путь. Во время одной из поездок колонна снабжения остановилась на кратковременный отдых в одном из сел. Вроде дома не изменились, и говор у людей тот же, а что-то все-таки не так. И тут Вову как по голове стукнуло. А может, это уже Польша?
«Це так, Польша»,
— подтвердили Вовину догадку местные жители. Где-то границу проскочили и не заметили.
«Польша?»
— удивился тезка, ранее никуда из своей деревни дальше райцентра не уезжавший. «Она самая. До Германии уже немного осталось. Дойти бы». До Германии оставалось еще несколько месяцев, а бандеровцы водились и здесь, за границей. Несколько раз приходилось натыкаться на следы их деятельности, дважды доходило до перестрелок, но на приличной дистанции ввязываться в бой даже с обозниками бандиты предпочитали в соотношении не меньше, чем 10 к 1, а получив отпор, мгновенно растворялись в лесу или в ночи. Несколько дней им везло, обходилось без происшествий, а потом к Вове подошел Кальман.
«Саныч, нужно во Львове, на вокзале капитана одного забрать. Он из отпуска возвращается, очень просил встретить. Сам понимаешь, по-иному ему бригаду догнать трудно будет. А он стоящий офицер, уважаемый».
Станции разгрузки остались далеко в тылу, и все снабжение легло на бригадные автороты и корпусные автобаты. Хорошо, хоть дороги просохли, да авиация немецкая практически не донимала. Но в одиночку от Львова догонять на прикладных идущую вперед бригаду и в самом деле трудно и долго. А чего это он в отпуск укатил в разгар наступления?
«Ты, Саныч, мужик вроде соображающий, а дурак. По какой причине у нас сейчас в отпуск ездят?»
«По ранению», — догадался Вова.
«Вот именно. Держи путевку. Завтра к полудню нужно быть на вокзале. Успеешь?»
«С запасом».
«Смотри, поедешь один. Попутчиков не брать. Вне стационарных постов не останавливаться. Даже если будут тормозить. Про бандеровцев поминать не буду».
«И не надо. Не волнуйся, Аркадий Львович. Все сделаем в лучшем виде». Выехал Вова затемно. Доехал без происшествий. Мест для парковки у вокзала было сколько угодно. Помня о предупреждении ротного, Вова поставил «Шевроле» подальше от шныряющих по площади горожан. Хотя патрули у вокзала постоянно отирались, но береженного и бог бережет. Автомат он положил на колени и время от времени поглядывал в зеркала. Хотя что там творится за задним бортом, все равно не видно. Время шло, а капитана все не было. Вова начал рассматривать местные архитектурные достопримечательности. Красивый во Львове вокзал. Центральная часть чем-то православный храм напоминает. А все вместе – дворец.
«Ваши документы».
Патруль подкрался незаметно. Вова протянул красноармейскую книжку и путевой лист. Старший лейтенант с красной повязкой еще несколько минут пытал Лопухова каверзными вопросами. Контрразведчика из себя строил. Но в конце концов вернул документы и отвалил, несолоно хлебавши, вместе со своими мордатыми комендачами. После них подошел капитан. Мундир парадный, без портупеи, погоны золотые, награды на груди в 2 ряда. На его фоне замусоленная Вовина гимнастерка с единственной медалью выглядела совсем непрезентабельно.
«Из хозяйства Кальмана?»
– поинтересовался капитан. «Так точно». Капитан закинул вещмешок и сам полез в кабину, даже не спросив хозяина. Вове это не понравилось. Ну да, детей с этим капитаном не крестить, но от мелкой мести он не удержался. «А на удостоверение вашей личности можно взглянуть?»
«Ну, взгляни».
Капитан сунул удостоверение Вове в нос. Фамилия совпала. Переложив автомат с колен, он потянулся к зажиганию. Капитан кивнул на ППШ.
«Боишься?»
«Опасаюсь». Похоже, его тут принимают за тыловую крысу, каковой он сам считал комендачей. Вообще-то в танковой бригаде к водителям отношение было вполне дружелюбное. Как со стороны танкистов, так и мотострелков. Все понимали, что горючие и боеприпасы кому-то возить тоже надо. Без них много не навоюешь. Те же ремонтники, которые в бой отродясь не ходили, считались в доску своими, боевыми ребятами. И потери во второте тоже были, пусть и с пехотой несравнимые. А тут... Интересно, каков сам-то гусь? Хотя, такой иконостас так просто не навешивают. Фыркнув мотором, Шеви будто передалось настроение хозяина. Машина не спеша покатила по покрытым тряской брусчаткой львовским улицам. Благо машины повозок на проезжей части немного. До пробок этим улицам еще далеко.
«Останови!»
«Какого хрена?» – встрепенулся Вова. Пивную увидел капитан. Быстро, однако, они тут мирную жизнь наладили. Только бои отгремели. А они уже свой гешефт наладили. Сидят, пьют, как будто и войны никакой вокруг нет, и бандеровцы по округе не шастают. При панах пили, при немцах и при наших тоже будут. Ничем гадов не прошибешь. Остановке Вова воспротивился. Нельзя останавливаться, товарищ капитан. Нас об этом специально предупреждали.
Сдрейфил, останови, я приказываю.
Пивка захотел козел. Пискнув тормозами, грузовик замер. Водитель и пассажир клюнули носами. Капитан не спеша вылез из кабины. Одернул свой щегольской мундир. Перед кем покрасоваться захотел? Барышень поблизости не наблюдается, а мужикам местным твои золотые погоны поперек горла встали. Вова огляделся, опасности не видно. Вряд ли рискнут бандеровцы напасть белым днем, почти в центре города. Но все равно чувствовал себя Вова неуютно. Покосился на ППШ, но оставил его на месте. А то опять капитан прикалываться будет. На всякий случай выжал сцепление и врубил первую. Тронуться можно будет сразу.
СД, насмыкайся. Руки трымай на керме.
Вова медленно повернул голову. Рядом с кабиной стояли двое. В обычной городской одежде. Но у старшего под пиджаком расшитая украинская рубаха. Младший держал в руке парабеллум, как раз напротив Вовиного бока. У старшего блеснуло что-то острое. Автомат доставать долго. Что же делать-то? Бросить сцепление? Нет, «Шевроле» немерен. Успеет пальнуть.
«Ворухнется, стрелай!»
Проинструктировав младшего, старший бандеровец сдвинулся к капитану. Ну да, сейчас подойдет и сунет ему нож в бок. А того и оружия-то, похоже, нет. Младший пальнет прямо через дверцу. Тонкое автомобильное железо парабеллумовскую пулю в упор не остановит. Стоп, там не тонкое железо. Там в дверце броневая пластина вварена. Площадь ее невелика, но располагается она точно напротив того места, куда целится этот бледный пацан. Видать, первый раз на дело взяли. А была не была. Старший бандит совершил ошибку, начав обходить грузовик спереди. Как только его голова оказалась перед кромкой капота, Вова вдавил газ и бросил сцепление. Шеви прыгнул вперед, сшибая бампером бандита. Даже сквозь вой мотора донесся его вопль. Почти одновременно хлопнул выстрел, но Лопухову было не до него. Он повернул руль, и задний мост ощутимо подбросило. Теперь бандеровцу точно хана. Правой ногой он тут же вдавил тормоз. Левый сцепление, правой рукой перевел рычаг в нейтраль. И сразу же схватился за ППШ, левый нащупывая ручку двери. Снаружи шла отчаянная пальба. Когда он с уже взведенным ППШ приземлился на брусчатку, перестрелка только что закончилась. Бандеровец, выпустив из руки парабеллум, еще оседал на землю с пробитой грудью. Дуэль капитану-фронтовику он проиграл вчистую. Ни разу в него не попав, а вот одного из местных ухитрился зацепить. Видимо, руки сильно тряслись. Капитан стрелял из маленького блестящего пистолетика. В кармане носил трофей, оказывается. Местные мгновенно рассосались, как будто и не было их. Даже раненый пытался отвалить, доказывая, что у него всего лишь незначительная царапина. Но капитан его придержал. Вскоре примчались комендачи. Допрос, протокол. Только ближе к ночи их отпустили. Но ночью возвращаться в часть не рекомендовали. Днем еще ничего. А ночью на дорогах бандеровцы пошаливали. На одиночной машине за город лучше было не соваться. Выехали ранним утром. Перед поездкой Вова выдал капитану свой ватник. «Наденьте, товарищ капитан, а то погоны ваши издалека видно». Ватник капитан накинул на плечи. Форс форсом. А лишний раз дергать костлявую за усы не стоило. Отпуск закончился. Пора было возвращаться к реалиям фронтовой жизни. «Вы, товарищ капитан, на правую сторону смотрите, а я на дорогу и налево». Капитан, соглашаясь, кивнул. Дальше всю дорогу ехали молча. Капитан больше не командовал, только по сторонам внимательно зыркал. Хотели Вове за опоздание на полсуток взыскание влепить, но разобравшись не стали. А следа бандитской пули на машине он так и не нашел. Не иначе этот щенок с полуметра ухитрился в грузовик не попасть. Бывают на свете чудеса. Да ну и хрен с ним. Через Сан переправлялись вместе с танками, на пароме. Несколько дней метались в Междуречье, Сана и Вислы, обеспечивая стремительный рывок танков на Баранов. Впрочем, исправных танков оставалось немного. В бригаде около дюжины. Во всем корпусе меньше четырех десятков. Но и у немцев боеспособных частей здесь практически не было. Хорошо организованную оборону прорывать не приходилось. Всего один раз они серьезно попытались остановить наше наступление. Но им удалось только задержать наш авангард. после чего их опорный пункт был обойден. И немцы, не дожидаясь полного окружения, отошли, открывая дорогу на северо-запад. Около переправы через Вислу возник затор. Река широкая, полноводная, бродов на ней нет. Паром был только один, и на него претендовали сразу две танковые армии. Переправа шла медленно, поэтому техники перед ней скопилось много. А наших истребителей никто не видел уже несколько дней. Авиация не успевала за танками. Маскировались, конечно, и зенитки стояли, но если бы фрицы налетели... К счастью, обошлось. Немецкая авиация была занята где-то в другом месте. А тут прибыл еще один понтонный парк. Плеск воды пробивается сквозь тарахтение катерного движка. Палуба слегка покачивается в такт волне и вибрирует. «Ты плавать умеешь?»
«Не, я такую большую реку в первый раз вижу. У нас в деревне речка узенькая, мне чуть выше колена будет. А вы, товарищ ефрейтор, как?»
«Нет, на воде Вова держаться мог, но недолго. С одной стороны, вода в реке теплая, летняя, с другой – обмундирование, сапоги и ремень. Кто победит, лишний вес или жажда жизни, еще неизвестно. А темная речная вода скроет все. Я даже на море был». «Был, один раз. Поехал в Сочи дикарем, благо деньги были. Билет на самолет до Адлера подвернулся на удивление легко. До Большого Сочи добрался с шиком, на такси. Высадив его у шикарного отеля, такси укатило. Вова подошел к ресепшену, за которым его ждали две симпатичные, весело щебечущие девушки и один большой облом. Мест в гостинице не было, все забито. Деляга сильно не расстроился. Можно было попытать счастье в многочисленных мини-отельчиках. На крайний случай оставался необъятный частный сектор. Прежде чем отправляться на поиски, Вова решил перекусить. Зашел в ресторан, сделал заказ и пока ждал, познакомился с веселыми сочинскими парнями. Чуть позже подтянулись еще более веселые сочинские девчонки. Сначала выпили за знакомство, потом за удачный отдых, потом пили за прекрасных дам, за их кавалеров, за... Коньячок был вполне приличный. Прижимающаяся слева мамзель, очень даже привлекательной и такой податливой, поэтому Вова быстро выпал из реальности. Где-то под утро он был разбужен суровым патрулем доблестной сочинской тогда еще милиции. Хорошо, хоть документы оставили. Поняв, что взять со спящего на пляже гражданина нечего, все уже взято до них, патрульные дали Вове бесплатный совет. К стражам порядка со своим заявлением не соваться. Статистику им глухарями не портить. И вообще, быстрее уматывать обратно, во избежание, так сказать. Вова совету внял, наскреб по карманам мелочь, бросил на равнодушное утреннее море прощальный взгляд и побрел в ближайшее почтовое отделение. Телеграмму корешу давать. Кореш не подвел, денег выслал. Но с обратными билетами было туго. Пришлось двое суток трястись в общем вагоне на верхней полке возле туалета. С тех пор отдыхать на отечественных курортах Вова зарекся. Хотел выбраться куда-нибудь в Турцию или Египет, оторваться по системе All-Inclusive, но сделать заграничный паспорт все руки никак не доходили. Так и не собрался. А теперь вот выбрался за пределы родины, имея в кармане не загранпаспорт с шенгенской визой, а красноармейскую книжку и автомат в кабине. Транспорт, правда, комфортом не баловал, зато грузоподъемность 3 тонны, и никакой тебе таможни. Вези, что хочешь. Вова автоматически прикинул. 3 тонны солярки. Цена у нас, цена у них. За один рейс получается... Бабах! Белопенный фонтан вырос далеко впереди и в стороне. Даже брызги до парома не долетели. Переправа немцами не просматривалась, но ее место они приблизительно знали и били вслепую, наугад. Однако народ на пароме занервничал, захотелось побыстрее ощутить под ногами твердую землю. Между тем паром приблизился к середине реки. Здесь и ветер был свежее, и качало сильнее, а обстрел, как назло, усилился. Наконец, толчок парома возвестил о прибытии к берегу. Народ оживленно хлынул с парома, следом за ним сполз на левый берег и Вовин «Шевроле». Вот что плохо умеют генералы, так это вовремя останавливаться. Несмотря на все сводки о состоянии собственных войск, доклады из частей и данные разведки, им постоянно кажется, что стоит только бросить в бой еще одну дивизию, накрутить хвост подчиненным, как враг дрогнет и побежит. При том, что люди вымотались, техники осталось мало, да и та нуждается в ремонте. Что резервная дивизия не дотягивает и до половины штатной численности. Тылы отстали, коммуникации растянуты, и тоненький ручеек горючего и боеприпасов не в состоянии удовлетворить даже сильно сокращенные противником текущие потребности войск. А сами войска уже давно кормятся с бабкиного аттестата. Между тем, еще вчера отступавший противник закрепился на заранее оборудованных и выгодных для обороны позициях, подтянул резервы, и проблем со снабжением у него нет. На этот раз для осознания ситуации потребовалось всего 2 недели. И то только потому, что в начале 3-й недели немцы сами предприняли попытку контрнаступления. Именно попытку. Продвижение немцев измерялось километрами, и через неделю они выдохлись окончательно. Наступила оперативная пауза. Обе стороны рыли окопы, накапливали боеприпасы и восполняли потери в людях. После 3-недельного пребывания на плацдарме танковую армию вывели в резерв. Авторота разместилась в польском селе. Хозяйка, низенькая полька, лет 35, сварила водителям чугунок картошки, в который те вывернули пару банок американской тушенки. Хозяйку пригласили за стол. Та, непонятно с чего расщедрившись, выставила еще и бутыль мутного бимбера. Смертельно уставший Вова махнул всего-то полстакана, картошечкой закусил и сам не заметил, как выпал из реальности. Проснулся он на следующий день, далеко за полдень. Судя по положению солнца, причем проснулся на кровати и без одежды, хотя кальсоны и нательная рубаха были на месте. Выбравшись из-под одеяла, Вова натянул свою пропотевшую, покрытую масляными пятнами форму, сунул ноги в сапоги и отправился искать местный освежитель. Выход Вовы в общую комнату сопровождался ехидными усмешками сослуживцев, хотя сам он никаких косяков за собой не помнил. Выпил, поел, дальше провал. Освежившись, он вернулся к этому вопросу. «Ну, колитесь, чего вчера было?»
«Да ничего не было».
Пустились в отрицалого кореша. «А чего тогда лыбитесь?» — продолжил допрос Вова. «Я как выпил, ничего и не помню. Что дальше было-то?»
«Хозяйка тебя в спальню увела, да на свою кровать уложила. Так это была хозяйская кровать».
«А дальше?»
«Дальше она к нам вернулась, гулять продолжили».
Устал человек, выпил, сморил его. Хозяйка помогла лечь спать. «И из чего тогда ржать?» Рассказчик тем временем продолжил.
«Через полчаса хозяйка из-за стола встала и в спальню нырнула».
Вова напрягся.
«Еще через четверть часа выскакивает вся в слезах, шипит, как кошка».
«А что? Я ничего...»
«В том-то и дело, что ничего. Опозорил ты, Саныч, Красную Армию, а еще и фрейтор».
Тут уже все заржали в голос. Хозяйка, вероятно, пыталась Вову пробудить, и не только Вову, но к ее стараниям, судя по всему. Оба обитателя ее кровати остались глухи. «Да я, считай, 3 суток не спал. Из-за руля не вылезал. Устал как...» Лопуховские оправдания звучали жалко. Это он и сам понимал, но решил сегодня же вечером восстановить свое реноме. Объект, правда, красотой не блистал, да и возраст далеко не юный. Но все женские причиндалы были в наличии. Визуально же в темноте большой разницы между хозяйкой и какой-нибудь моделькой нет. Особенно если перед этим стакан на грудь принять. А что если найти ее прямо сейчас и пообщаться где-нибудь в сараюшке? Да и кусты по летнему времени пойдут. Приняв решение, Вова затянул ремень. Лихо сбил на ухо пилотку и двинул на выход. «Если начальство будет искать, я скоро приду». И вышел, сопровождаемый гнусным ржанием гадов-сослуживцев. Ни к ночи будь помянутое начальство не приминуло испоганить Вове намечающуюся лафу. На выходе из дома он столкнулся с лейтенантом Никифоровым.
«О, Лопухов! Хорошо, что я тебя нашел. Собирайся, надо горючее в 1-й батальон доставить».
«А чего я?» – возмутился Вова. «Других, что ли, нет?»
«Во-первых, я тебя первым встретил. Во-вторых, а почему не ты?»
Вова быстро перебрал в голове аргументы, препятствующие его немедленной отправке в рейс, но не нашел ни одного уважительного. «Ладно, тут недалеко. К вечеру обернется, а женщина никуда от него не денется. Есть в рейс». Нехотя согласился он. Еще никогда короткая дорога не казалась ему такой долгой. Село, где расположился 1-й танковый батальон их бригады, уже виднелось где-то в километре. Бочки быстренько выгрузить и обратно. Какого хрена им вообще горючее понадобилось? На месте ведь стоят. Та-та-та-та-та-та-та! Вова автоматически ударил по педали тормоза, и снаряды взбили дорожную пыль буквально перед капотом Шеви. Бабах! Бах! Сильный удар в левое бедро. Боли не чувствовалось, но нога моментально онемела. Штанина быстро намокла. Не забыв прихватить автомат, Вова вывалился на дорогу. Рядом с ним из пробитых бочек в кузове стекал на дорогу соляр. Пара фоккеров неторопливо разворачивалась для повторного захода. Охотники. Не обращая внимания на текущую кровь, он постарался отползти подальше от машины. «Шевроле» стоял на дороге с распахнутой дверцей. как бы приглашая вернуться. Двигатель продолжал работать, но Вова знал, что машина уже обречена. Та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Оставив на земле большой оранжево-черный костер, пара фрицев взмыла в небо и взяла курс на запад. Они свое дело сделали и надолго здесь оставаться не стали. Осторожные сволочи. В сапоге уже заметно хлюпало. Вова ощутил, как вместе с кровью из него вытекает жизнь. Он торопливо стащил с себя ремень, перетянул ногу, потом рванул зубами упаковку индивидуального пакета и начал бинтовать ногу прямо поверх галифе. Сейчас главное остановить кровь. Танкисты должны заметить дым пожара и послать кого-нибудь на помощь. Надо только немного потерпеть. Совсем немного.